Добрый день, дорогие друзья. 13:01, 18 октября. Вот, город Москва, Алексей Клименко у микрофона, пастор церкви «Христианская жизнь». Я готов начинать переделки, но наконец-то я в эфире. Вернулся в Москву после своих странствий по Таджикистанам, Испаниям. Вот, очень рад быть вместе с вами. У меня в студии замечательная Юлия Себелева, и мы... Добрый день, Юля.
Добрый день.
Мы сегодня продолжим наш цикл, так сказать, что же делать с подростками, и мы сегодня решили поступить немного иначе и выяснить, чего же подростки хотят сами. Для меня это был вот летом, мы делаем каждое лето и зиму подростковый лагерь, и было очень интересно, у нас было такое 2 вечера вопросов и ответов, получать разнообразные у них вопросы, чтобы хотя бы понять вообще, что этих людей не интересует. Ну вот возраст у нас был там 13-17 лет. И вот очень, я думаю, сегодня будет интересно выслушать именно, чего же хотят все-таки эти замечательные, иногда непростые люди. Юль, ты тоже, да, какие-то исследования делала?
Да, я тоже очень рада быть в этой студии. Вот прям чувствую незримое присутствие. Ребята, привет! Когда вы нас услышите, это будет круто.
Да-да, виновники торжества.
Да, ваши ответы лежат передо мной, и мы собираемся с Алексеем сегодня отвечать на ваши вопросы в том числе. Да, я этим вопросом задаюсь уже давно, как практикующий психолог, там, как автор, и просто как человек, потому что, ну, подростки очень интересные люди, они на волне каких-то временных изменений, на волне своей жизни, вот, но и у меня такое ощущение, что им не хватает площадок, где они могли бы вот так свободно и открыто общаться с миром взрослых, прям-таки вот с таким... с честностью и драйвом каким-то. Вот. Ну, я придумала очень простую форму. Я пришла в школу. Вот будем считать, что это школа, каких много-много на просторах нашей страны. Я облетала разные регионы, и, в общем, эта школа похожа на многие. Но подростки, каждый — это уникальная личность, но у них есть какая-то общность во взглядах, вот в тех задачах жизненных, которые они решают, в проблемах, может быть. Вот. Эта школа разрешила мне прийти. Мы встретились в библиотеке.
Ребята, хорошая школа.
Хорошая школа. И ответили прям вот с листа, без подготовки, на несколько таких посылов, которые я дала. Это были незаконченные предложения, и в конце они касались работы, карьеры, денег, отношений. Я вкратце об этом могу рассказать. И в конце у нас было 2 таких важных пункта. Мой вопрос взрослому и мой совет взрослому. И мне было крайне интересно вот это читать, и я охотно этим поделюсь. Это ребята в возрасте от 13-14 лет, вот такие.
Ну что ж, давай начнем. Ну, я могу начать со своего, который меня поразил вот летом, да. Я разговаривал, ну, вот с молодым человеком, и этот человек задал мне такой вопрос: что можно делать, чтобы родители не ругались? Да, я был потрясен вот этому желанию помочь своим родителям, совершенно искреннему желанию, да, глубокому желанию. Ну и, так сказать, понимая некоторые реальности, я сказал этому человеку, что, ну, обними, поцелуй маму, обними, поцелуй папу, да, скажи, я вас люблю, я вам благодарна за все, но пойми, что эта проблема не тобой начата, да, все это не из-за тебя и не тебе ее решать, потому что все же, ну, детям не надо решать проблемы своих родителей, хотя иногда вот нас... в детском возрасте втягивают в эти какие-то конфликты, хотя ребенок и так уже изначально во всем винит себя, типа хорошие вещи происходят с хорошими детьми, плохие вещи происходят с плохими детьми. Вот. И меня, честно говоря, этот вопрос поразил, и я вспомнил, ну, вот ту истину, которую, наверное, всем преподают, ну, если говорить про семинарию. Да, и вот когда речь идет о супружеских отношениях, что мы можем сделать для своих людей, детей, да, пускай папа любит маму, а мама любит папу, как бы, ну вот, как-то так.
Да, это очень стойкая такая внутренняя иллюзия, что если я буду очень хорошим, то тогда и отношения вот моих самых любимых родителей, они тоже изменятся. Это не так. Это вот то, что ты говоришь, это очень важно, мне кажется, услышать. Потому что, ну, подростки же наблюдают отношения самых разных людей. Для кого-то более благоприятный фон, для кого-то там есть что-то страдательное. И не все отношения складываются хорошо, и не всегда в этом бывает комфортно находиться. Это правда, это тоже отразилось в ответах. Вот, хорошо, что у этого подростка была возможность задать, ну, какому-то авторитетному взрослому в твоем лице свой вопрос напрямую, услышать этот ответ. Хотя трудно его реализовать, я думаю. Даже когда мы взрослые, мы все равно как-то напрягается наше сердце от этого и вызывает много сочувствия. Ну что, что-то процитировать из наших...
Я думаю, что да, надо переходить прямо сразу к вопросам. Другое дело, ну, я могу еще немножко поговорить пару минут. Угу. Конечно, желание наше не просто об этом поговорить, да, послать некий импульс такой взрослым, что не надо ничего додумывать и домыслить, да, ну, просто поговорить с людьми и попытаться серьезно отнестись к их нуждам, потому что, наверное, самая большая сложность в общении – это домысливать за другого человека, а тем более уж домысливать взрослому за подростка, потому что мы как-то уже скованы своими, да, вот своей ограниченностью, а они все-таки ограниченностью жизни еще не скованы. Мы уже как-то вот, ну, скажем так, сложили свое впечатление о жизни, а они ее вот как бы на все 100% хотят узнать. И постоянно пытаться говорить, типа, а вот я в твои годы, да, это самая большая ошибка, которую мы совершаем как взрослые.
Ну да, с одной стороны, хочется делиться, и в этом есть интерес. А с другой стороны, как бы не перегнуть палку и не выставить какие-то шаблоны, которые совершенно к нынешнему времени вообще не относятся. Я сейчас, пожалуй, вот ловлю в себе такой импульс обратиться к родителям или ко взрослым, которые рядом с подростками. Вспоминается мне заключительный этап нашей вчерашней встречи с подростками, когда уже листочки были сданы, уже вопросы они задали и так далее. Меня спросили, а кто отвечать-то будет на эти вопросы? Я говорю, ну, я завтра в эфире, вот Алексей Клименко, мы постараемся ответить. Ну, и, возможно, это услышат взрослые другие и тоже там со своими подростками на эту тему поговорят. Я говорю, а кому бы вы хотели задать это, свой вопрос? Первая же реплика прям пулей вылетела из аудитории. Маме, и только потом пошли там Федор Бондарчук, Филипп Киркоров и так далее. Вот, поэтому родители и просто близкие люди, навострите ушки. Интересно поговорить. Вот у нас были фразы про работу и карьеру. Вот. И меня поразило, что большинство считает, что это очень тяжело. Но это нужно, важно, это для жизни, без этого не будет денег, роста, но что это тяжело. Но я вот, например, всю жизнь работаю с 18 лет, всегда что-то строю, достигаю, но это интересно еще до крайности, это трудно, но не тяжело, не тягостно. Вот. И, может быть, ваши дети там тоже какие-то свои вопросы позадают или ответят вам на такую тему. Говорили про деньги, про отношения людей, про здоровье, про досуг, какой нравится. Что такое любовь, во что я верю, что я чувствую чаще всего, и к чему хочу, что я хочу, к чему я стремлюсь, и что я буду делать или кем я стану. Вот такой вот круг тем, которые, ну, в общем, очень быстро нас, взрослых, выводят на такие прямо-таки нелицеприятные вопросы самим себе. Я-то что про это все думаю, да? И как это в моей жизни работает? Так, ну так что, ты хочешь, Алексей, услышать первый вопрос?
Да, я очень хочу.
Ну, начнем с простого. Чем вы любите заниматься, чем вы любили заниматься в моем возрасте? 13-14.
Ой, вы знаете, у меня детство сложное было в 13-14 лет, но мы вели деструктивный образ жизни, к сожалению.
Угу. Звучит прям так зловеще, что тут как-то...
Ну да, в этом возрасте я уже выпивал и курил, мы целыми днями шлялись по улице, искали, что сломать там, где что украсть, ну как-то занимались такими вот социально неприемлемыми.
То есть ты был как беспризорник, и образ жизни такой был больше,
да,
уличный, чем домашний?
Да, я вырос на улице, да, потому что родители работали, им было не до меня. Они, ну, там папа пил, к сожалению, в то время, мама делала, что могла. Я был полностью предоставлен сам себе, у меня были взрослые друзья, но они как вот постоянно там что-то пили, играли в карты, ну, и мы там были при них. Вот чем я занимался.
Ну, вот а мне интересно, я с тобой познакомилась, ну, вот лет 5 назад, наверное, и я тебя уже знаю как уважаемого взрослого, степенного человека, интересного, жизнелюбивого, авторитетного для многих людей. Ты пастор и так далее. Что же произошло-то, как? Потому что, ну, всегда опасаются взрослые, пошел по кривой дорожке, все, 100% пропал человек.
Да, ну,
что-то произошло.
Да, произошло. Я думал, что я приду из армии, там еще побуяню немножко, а потом стану обычным нормальным человеком. Вот я пришел из армии, там несколько недель побуянил, понял, что я ничего не смогу уже изменить в себе. У меня наступил такой некий кризис потом, когда прям вот на Рождество меня ранили ножом, я чуть не умер. Вот, и после этого там каким-то чудом, из-за того, что я не мог быть со своими друзьями, я пошел в гости к девочке, которая привела меня в церковь. Ну и как-то одно на другое наложилось, и я читал Новый Завет, я был потрясен, что он как-то весь написан для меня, и я уверовал.
А я была такая спокойная домашняя девочка, я занималась школьными делами, очень любила читать и рисовать. Вот. Рисование как-то не проявилось особо в моей жизни, а вот все остальное помогло. Еще вопрос?
Давай.
Звучит так. Как это прокармливать всю семью? Я думаю, вот про трудность, как прокормить всю семью, вот про ответственность. И этот вопрос, я даже не знаю, кто его задает, мальчик или девочка.
Угу. Да, это, наверное, не важно.
Каково это?
Ой, как это прокармливать всю семью? Ну, все зависит, наверное, от потребностей наших, чего мы хотим, потому что если говорить вот про нас с женой, мы женаты с 2004 года, то есть 13 лет, у нас ни разу не было такого времени, когда нам реально не было что есть.
Угу.
Было время, когда она не работала, и мы жили на мою маленькую пасторскую зарплату, но как-то вот все равно мы не были в нужде, просто мы не могли позволить себе какие-то вещи, ну, там, куда-то пойти поесть, да?
Угу.
Купить, может быть, того, чего хочется. Ты приглядываешься уже в магазине к каким-то ценам, что-то сравниваешь. Но я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не оказывался в такой ситуации.
Угу. То есть ситуации на грани выживания ее не было, слава богу.
Да, у меня не было такой.
Вот тут такой соприкасающийся вопрос у нас еще есть. Каково это быть взрослым человеком, осознающим все движения, ну, не знаю, жизни, может быть, и сложно ли зарабатывать деньги? Не знаю. Наверное, может быть, нужно спрашивать людей, у которых очень хорошо с финансами, прям так, выдающихся людей в этой сфере. Но зарабатывать... Вот я, например, всю жизнь я работаю психологом, педагогом, там, методистом, допустим. Я за свой профессиональный труд получала деньги, и вот как-то моя жизнь вот с этим связана. Работать мне интересно, зарабатывать... Но в этом есть определенная ответственность, что ты должен регулярно делать одни и те же действия какие-то, заботиться об этом, не пускать на самотек. Вот в этом трудность есть, потому что хочется беззаботности, вот честно. К взрослому иногда и женщине, ну, точно хочется иногда беззаботности.
Да всем хочется
вот.
Беззаботности.
Но если научиться, если как-то себе выстроить вот эти вещи, а я прям какие-то моменты специально обучалась, то, может быть, и в юные годы я знаю людей, которые с 16 лет работали на радио, с 18 уже в каком-то агентстве, сейчас уже девушки там, нету еще 25, а она уже имеет свою фирму по продвижению в интернете товаров и услуг.
Но здесь,
например,
наверное,
да?
Нужно сказать, что сложно заниматься не своим делом.
Вот,
потому
точно.
Потому что когда ты занимаешься своим делом, то это уже дело техники. Что-то там подучить, где-то, может быть, психологически у нас там противление к деньгам, да, или травма какая-то с финансами, они у нас не задерживаются. Но это уже вопросы решаемые. Но самая, наверное, большая тяжесть – это заниматься не своим делом или вынужденно что-то делать для того, чтобы выжить. Ну, вот, например, я знаю про своего папу, вот его во многом подкосило то, что ему пришлось ради того, чтобы у семьи была квартира, в которой мы жили, оставить любимую работу и пойти не на любимую. То есть он заплатил за это цену и как бы сломался. Да, ну, сейчас с этим проще, потому что все-таки современные реалии, конечно, очень много возможностей дают человеку, но сложнее, конечно, заниматься не своим делом.
Да, я с этим соглашусь, это точно, это очень тяжело. Есть вопрос такой, почему большинство взрослых очень алчные? Ну, вот а что ты смеешься? Ну, значит, вот человек это наблюдал, вот он так спрашивает. Мальчик.
Ну, наверное, нам, выросшим, как говорится, в Советском Союзе, пережившим все катаклизмы и трагедии, говоря языком там Мерлин, да, вот с кирпичами стабильности, безопасности и т.д. и т.п., это, наверное, такой вот условный какой-то рефлекс уже накопительства, да, что мы, у нас как бы ничего никогда не было, а тут у нас появилась такая возможность, и мы это все собираем. Ну, другое дело, что, опять-таки, очень многое зависит от того, как человек смотрит на жизнь, что ему нужно для счастья, потому что кому-то достаточно, ну, там, каких-то минимальных вещей, да, кому-то хочется там дом на Рублевке.
Но я вот сейчас думаю, вот, может быть, это про то, что взрослые очень много говорят о деньгах и завязано многое на деньги, и исполнение чего-то тоже зависит от того, есть сумма это на руках или нет. Но я думаю, разговоры о деньгах и вот какое-то стремление побольше заработать, оно еще, ну да, оно во многом может быть замешано и на страхе. Ну, то есть это питается тем, что а вдруг я это не смогу, а вдруг не будет ничего, а надо себе там запас прочности какой-то накопить для детей, ну, для семьи и так далее.
Если так, общем, может быть, вопрос. Это идеализировать, это другими словами признание в любви, что ли, да, что люди не хотят подвести близких, ну, взрослые не хотят подвести близких, чтобы не оказаться в такой ситуации очень страшной, в которой, может быть, они уже по жизни оказывались. Да, безденежье, потому что я помню, ну, вот как там я маленьким был и там в школе учился, ну, да, мы не могли себе ничего толком позволить, хорошо, что мама шила одежду, мы ели вот эти куриные лапы, да, вот эти вот самые нижние, вот эти большие макароны, через которые можно пепси-колу сегодня пить, ну, то есть, и после такой нужды, конечно...
Ну, я не исключаю, что есть еще люди, у которых вот погоня за деньгами, вот такая алчность ярко выражена, она еще своего рода, ну, как спорт, что ли, что достижение любой ценой ради денег. Вот, приносит ли это счастье, неизвестно. Ну, вот интересно было бы с автором этого вопроса вообще так более широкую дискуссию поговорить. Пока за неимением времени движемся дальше. Вопрос хороший взрослым. Почему вы думаете, что нам нужно именно то, что вы хотите, и вы три раза подчеркнуто. Была у нас такая передача, есть такая в архиве, да, что подросток хочет чего-то, но что хотите вы, товарищи взрослые. А почему, правда, вот взрослые так, ну, железобетонно, по большей части уверены в том, что как они себе представляют траекторию движения подростка, это вот лучший вариант. Ну, мало переговоров на эту тему ведется.
Вот это, да, вот я как раз и хотел начать вот этот разговор, что мало переговоров, ну, прежде всего, потому что мы прошли немножко дальше, и мы понимаем некий критический минимум, да, который необходим человеку для выживания. Но мы не всегда говорим об этом так, опять-таки, из-за страха, из-за того, что некогда все объяснять, из-за того, что, может быть, он меня не поймет, там еще что-то. Угу. Мы просто говорим, вот как бы делай это. Чаще всего нужно получить профессию, на которой ты сможешь там заработать денег, чтобы выжить, а все остальное потом. Да? Ну, как вот обычно это бывает. Но я думаю, что как бы внутри этих всех, так сказать, настаиваний взрослых по отношению к детям, это прежде всего, ну, как бы свой личный опыт и понимание того минимума, который нужен для того, чтобы человек смог выжить. Но мы это не называем такими словами. Мы говорим, что как бы вот это твой там путь. Опять-таки, тут все наши страхи, сомнения, да.
Вырастают до небес.
Вырастают до небес.
Потому что еще задолго до окончания школы родители уже вынуждены думать, куда ребенок пойдет, как, сколько это будет стоить денег, получится ли у него это и так далее. И когда потом человек уже выучивается, выходит на простор с дипломом, он уже сам не знает, чего ему надо, и попадает в ситуацию, когда он вынужденно чем-то занимается, но не нашел себя. Вот здесь получается, что должен быть такой просторный такой путь. Самые его широкие рамки – это то, что взрослые знают о жизни, да, и то, что ты говоришь о выживании. Если ты не будешь там заботиться о здоровье, то, ну, понятно, больной человеку, его жизнь гораздо сложнее. Если вообще не обсуждается, что ты не будешь ходить в школу, подросток, дорогой, потому что это базовая вещь в современном мире во всех странах вообще. Да. Вот, поэтому вот прими это. Но внутри должен быть, вот уже чем старше становится, мне кажется, подросток, больше должен быть переговорный процесс и принятие решений самим подросткам, да, тут... на основе обсуждаемых вариантов.
Видишь, как, но все упирается трудно. В то, с чего мы начали первую передачу, что не всегда у взрослых есть на это время или даже терпение. И вот это, наверное, вот такой вопрос, который должны решать взрослые сами. Вот наблюдая тоже детей наших вот в церкви и около церкви, Я могу сказать так, что вот где родители находят в себе силы, да, вести какие-то переговоры и диалоги со своими детьми, все развивается совершенно в другом сценарии. Там, где они не находят силы, то там вот эти вот приказные порядки, истерики, да, дети выдерживают определенные там минимумы, и они что-то там получают, но все-таки как бы про отношения говорить очень сложно.
Угу. То есть вроде бы взрослый заставил, да, идти каким-то путем своего подростка, но радости и мира, и любви это больше не принесло особо. И потом
да, либо
может...
они делают минимум, а потом сразу вот как бы в бермудский треугольник, да, холодильник, диван, компьютер.
Угу.
Все, они там...
Уходят в свой там виртуальный мир, да, и тоже взрослые тоже недовольны, думают, как их оттуда вытащить. Ну, вот здесь вы, знаешь, оно прям бросается мне в глаза в этом вопросе, потому что три раза прям подчеркнуто. Есть такая история, вот прям признаю, ребят, есть у взрослых такое качество, как, так стоять на своей правоте. Вот моя воля, она важнее, мой выбор важнее. Тут полезно, если это не совет, то один из ходов – поговорить с разными взрослыми на тему, которая волнует. Если разные взрослые говорят, знаешь, ты тут не замечаешь какой-то важный момент, вот тут какая-то будет прям дыра, подстава, ты там вот где-то можешь провалиться, то, наверное, к этому здравый смысл призовет прислушаться. А может быть, разные взрослые набросают разные варианты, как можно, чтобы твои желания, стремления реализовывались, но при этом это будет иной несколько путь, чем вот предлагают родители. И тогда это уже будут аргументированные диалоги со своими родными. Вот, есть сложность такая, что мы, взрослые, бываем настырными очень, но мы же способны и менять свои решения.
И здесь вообще, в принципе, вот про диалог иногда, наверное, подросткам сложнее поговорить со своими родителями, чем с какими-то важными взрослыми людьми. И здесь нам всем нужно как бы быть очень внимательным, если молодой человек или девочка подошли и заговорили об этом, да, этому действительно нужно придать очень много, как-то серьезности, что ли, серьезному к этому отнестись и постараться на это ответить.
Вот вопрос немножко в продолжение от того, о чем мы говорим. Почему вы, взрослые, относитесь к нам как к маленьким детям?
Это вот действительно есть грех такой, из которого все никак не вырастем. Наверное, это вот про тот вопрос, который ты задавала, по-моему, три вопроса назад, как вот взрослый человек ощущает свою взрослость. Да? Здесь, наверное, во многом зависит от того, как человек сам вырос. То есть, если его там до 40 лет в семье мама считала, что он еще маленький, то и он также будет относиться, да? Если как-то к нему достойно относились, и уже, 13 лет там в культурах во всех, это уже, мальчик становится мужчиной, да, он проходит обряд инициации, и все, он вступает в взрослую, серьезную, ответственную жизнь и простраивает свое будущее. Здесь, наверное, у нас эта сложность в том, что у нас нет такого вот культурного контекста, в котором вот этот переход, из ребенка во взрослую жизнь осуществляется, и вот мне нравится то, что делает Миша Пименов. Я несколько лет ездил в этот лагерь мальчуковый, по выживанию, где фактически они проходят обряд, скажем так, посвящение во взрослое, как бы отношение к себе как взрослому человеку, учится выживать, преодолевать препятствия, нести ответственность за свою жизнь, за свой отряд, как бы за свой путь. И вот эти вещи, конечно, к сожалению, в культуре у нас отсутствуют. И тут каждый вот своим разнообразием пользуется, который сможет выдумать. А если еще учесть тот факт, что чаще всего воспитанием занимаются женщины, опять-таки, мамы. Я говорю про мальчиков, то как бы войти в какой-то взрослый ответственный возраст очень-очень сложно.
Здорово, что такой лагерь есть. Я так понимаю, что там подросток доказывает себе и другим, и команде, что он готов уже нести ответственность ту, которой нет у маленького ребенка. И когда он это внутри понимает и прям чувствует, то также к нему и мир, видимо, поворачивается, начинает признавать его вот это новое качество, новое состояние. Я думаю, это не утешит автора этого вопроса, но я хочу еще сказать, что я наблюдаю, что мамы, которые сейчас супер-супер ответственные и долго, ну, как бы предполагают, что дети маленькие, они с ранних лет, они были очень ответственные, они повзрослели раньше своего возраста, отвечали за младших детей, да, за родителей, за бабушек, дедушек, еще что-то такое. И сейчас по умолчанию у них все почти люди как дети, сами не справятся. Вот. Но еще есть такая фишка, что мы просто, взрослые, не успеваем за вами, ребят, просто не успеваем. Я 3 недели назад подобрала котенка, и сейчас смотрю, я еще на него смотрю как на котенка, а он уже практически как кот выглядит, да? И это происходит стремительно, а с подростками то же самое. И некоторые мамы не успевают говорить им об этом сами, что, знаешь, уже кое-что изменилось. Вопрос такой сейчас немножко для отдыха. Какая книга вам интересна?
Ну, постоянно мне интересно Священное Писание, потому что все-таки по мере твоего развития и взросления она становится еще интересней. Ну... Если говорить о книгах как о книгах, ну, наверное, самое интересное для меня это Достоевский, если говорить про наших, Рильке, если говорить про каких-то западных, и Тагор, если говорить про восточных.
Угу. Спасибо. Здесь еще есть вопрос, и не один, он повторяется просто. Как вы проводите свободное время? Что вы делаете в это время свободное?
По-разному, когда просто лежу, да, старость уже не за горами, шучу, когда просто вот, ну, лежу и смотрю какой-то сериал, когда пытаюсь там гулять, мне очень нравится гулять, особенно если рядом есть вода и лес, это прям вообще отлично, либо что-то читать типа дневников, да, вот чьих-то, вот, ну, гулять с женой.
Мне нравится английский делать. С одной стороны, я сама себе такие задания даю, с другой стороны, для меня это как отдых и развлечение. Вот я бы хотела даже больше этому времени
Ничего
уделять.
Себе.
Ну, пока мои успехи скромны, но это интересно. Люблю с друзьями разговаривать, люблю читать, ну и рисовать еще иногда, когда себе вот это все разрешаю. Тут вот два таких связанных вопроса. Кем вы хотели стать в детстве и почему вы решили стать психологом? Я думаю, что вот это прям мне задали этот вопрос. И потом, Алексей, у нас будет такой вопрос, угу. Вообще такой прям вот прям какой-то супер вопрос. Я вот не перебирала в детстве профессии, честно вам скажу. То есть вот до 12, до 14 лет даже, наверное, я знать не знала, чем я буду заниматься. Потом меня увлекла стенгазета. Общешкольная, я была редактором этой газеты. Мне все это дело нравилось, и я решила, что я стану или журналистом, или редактором. Вот. И даже собиралась в полиграфический институт поступать. Но каким-то наитием вообще, промыслом сверху каким-то, я даже не знаю, как это произошло, я выбрала психологию, о которой тогда очень мало знала, и решила поступать в университет. Но мой такой посыл был про то, что люди очень... ну, мало умеют общаться, тоже меня волновало, что и в те времена взрослые не слушали подростков, детей, а я очень любила детей с ними заниматься, работать. Вот, и я думала, что когда я стану специалистом, я буду как-то помогать вот в этом направлении двигаться к большему диалогу, взаимопониманию, чтобы у людей было на душе легче, светлее, радостнее. Mm-hmm. Вот, и они достигали своих целей.
Я в 12-13 лет никем не хотел стать, но, я говорю, у меня сложный такой период был. Ну, до этого я хотел стать военным. У меня даже есть такая фотография где-то вот в старшей группе в детском саду. Я в кителе подполковника с орденами, вот, фуражки там у меня справа и слева по девочке стоит. Да, я такой важный, я хотел быть военным. Угу. Вот, именно военным, потому что военный еще выговорить не мог. А вот когда как-то все закрутилось и перекрутилось, никем не хотел быть, просто хотел, чтобы деньги были, и никто меня не трогал. Угу. Ну, и делать то, что я захочу. Наверное, это какой-то вот мой такой крик был. Угу. Быть самим собой неосознанный. Ну, а потом, когда уже пришел, ну, потом постарше уже хотел просто деньги зарабатывать, только, наверное, когда пришел в церковь, захотелось по-настоящему снова кем-то стать.
Угу. Найти уже себя, да?
Да.
У нас вопрос есть вот очень такой острый. Почему вы бьете детей? Вот такая тема есть здесь, про то, что вот взрослые применяют силу. Это не одна такая реплика. Ну вот простой вопрос. Почему вы бьете детей? Я не бью. Я думаю, что Алексей тоже.
Я тоже не бью.
Но... Это часть жизни существует, к сожалению, вот очень горестная, очень сложная, И у ребенка, и часто у подростка, нет возможности с кем-то это обсудить и своими силами прекратить это, он тоже не может.
Ну, я бы сказал так, оборачиваясь на себя и вот вспоминая свои отношения с родителями, меня не столько мучил факт, что меня бьют, меня мучил факт несправедливости этого занятия, то есть когда угу. тебя бьют по неправильным причинам. Угу. Чаще всего, ну, там, у меня там папа выпьет, он там говорит, там, Леха, иди сюда, я тебя буду воспитывать, то есть, ну, там, мама ему что-нибудь наговорит, там, он там возьмется там, за ремень, ну, класса, наверное, шестого в школе, да, это как раз 13 лет. Я уже начал с папой там повоевывать. Ну, когда мама занималась какими-то вот воспитательными мерами, все было проще, потому что, ну, опять-таки, вспоминая себя, и, наверное, каждый подросток со мной согласится, чувство справедливости обострено. И когда ты понимаешь, что как бы заработал, получил, да, ну, тут
это
все
одна
понятно,
история, да.
Угу. А чаще всего, вот, когда такие вещи пишут, это о несправедливости наказаниях, когда, ну, вот, говоря, опять-таки, нашим языком, да, там, треугольник Карпмана, когда там родители на работе их угнетают, они мучаются, они жертвы, ничего сделать не могут, приходят туда, вот, домой, и все близкие платят за все то, что с ними случилось на работе. Угу. Ну, и, к сожалению, чаще всего...
А тут еще у подростка проблемы, да, там и школы позвонили, проблема, еще да. что-то. Срывается этот взрослый и становится обидчиком, и его несет уже вот по этой дороге, которая не имеет отношения ни к любви, ни к уважению, ни к успеху жизненному, вообще ни к чему.
Опять-таки мы упираемся в то, но опять, ну, угу. тут у каждого свои ресурсы, что нужно проговаривать какие-то вещи, да, вот ставить границы, определять, скажем так, последствия нарушения границы, ну, если серьезно отношения, да, дети хотят к себе, то, значит, надо серьезно, правда, относиться, какие-то вещи проговаривать, и уже тогда, по крайней мере, если и будет наказание, не будет вот этого чувства, что оно какое-то там, ну, реально прям несправедливое или мучительное.
Хотя... Ну, я-то считаю, что вот это битье, да, и когда уже это становится практикой такой повседневной, это вот разрушение внутренних границ взрослого, и тогда что-то должно ему извне их поставить, в принципе, потому что сам ребенок или подросток вряд ли это сделает. С другой стороны, это всегда вопль такой, ну, бессилия, потому что по-настоящему никто ничего не может сделать за подростка, никто ни к чему не может... Вот парадокс заключается в том, что иногда человека можно убить, но нельзя его, ну, задавить mm-hmm. его душу, да, и вот это противостояние иногда бывает очень острое. Я думаю, что, может быть, стоит сделать отдельный эфир про какую-то сложные вот такие темы во взаимоотношениях, потому что сейчас вот хотелось бы тоже еще дальше немного продвинуться.
Давай-давай, это у нас как раз да. остается 15 минут.
Вот тут встречный вопрос такой. Чего хотят взрослые? Вот мы задали вопрос. Чего хотят подростки? Они нам написали разное, много всего. Вот, если останется немного времени, хотелось бы чуть-чуть прокомментировать. Но вот чего хотят взрослые? Можем ли мы так вот общо на это ответить?
Ну, каждый взрослый хочет чего-то по-своему, но, наверное, мы хотим того же самого, что и подростки. Мы хотим какой-то красоты, стабильности, какое-то воплощение наших... мечтаний, да, свободы делать то, что для нас действительно важно, быть рядом с людьми, которые нас любят, уважают, и на которых можно опереться. Ну, а что еще? Быть здоровыми.
Да, да. Быть успешными. Для кого-то важна семья, для кого-то важны какие-то творческие там устремления. Ну, в общем, проявлять свою индивидуальность.
Да,
вот
для
это
кого-то
то, что...
важно делать мир лучше.
Да, вот то, что роднит прям подростков и взрослых, которые стремятся к чему-то, это вот проявлять себя. И у меня тут вопрос был, я его случайно закопала среди прочих листочков. А тяжело ли учиться? Вот вообще, вот почему-то такой вопрос был.
Ну...
Трудно ли это?
Опять-таки, когда ты учишься тому, чему хочешь научиться, это одна песня.
Да,
проблема,
тяжело,
наверное,
да.
самая большая в том, что нас в детстве пытаются напичкать знаниями, смысл которых мы не понимаем. Люди, которые не всегда готовы нам это все объяснять, и еще причем люди, которые нас не уважают. Ну, я могу сказать так, что вот у нас была учительница по русскому в школе, как раз это вот было 12-13 лет мне. Мы ее обожали, хотя мы были двоечниками и фулюганами, да, Но из-за того, что она относилась к нам с детьми, как вот, ну, с уважением, как к людям, мы ее очень сильно уважали, на уроках бывали, слушали, а потом она сменилась учительницей и пришла такая, ну, как фюрер просто. И я понимал, что учиться я как бы не собираюсь, там надо было еще Василия Теркина учить, вот эту переправу. Ну, я просто надебоширил так, что меня на 2 недели с ее уроков выгнали, и все.
Угу.
То есть учиться, наверное, несложно, потому что каждого из нас есть для этого все необходимые ресурсы. Ну, если только у нас нет каких-то ограничений по здоровью. Но учиться трудно, когда ты не понимаешь, зачем это все надо, когда ты не понимаешь то, чему тебя хотят научить, и тебя никто не хочет объяснять, да? То есть тут, наверное, опять-таки, как вот с зарабатыванием денег.
Угу. Вопрос мотивации, да?
Подожди. А ты что думаешь?
А я-то вот, да, что я об этом думаю? Я всегда с точки зрения того, что вот ситуация, как правило, кажется безвыходной, но выходы в ней, на самом деле, много калиток, ворот и каких-то открытых проходов, которые мы не замечаем. Я слышу вот эту мысль, что трудно учиться у человека, с которым очень плохие отношения. Кстати, это мировой тренд. Сейчас огромное количество исследований про то, что прекрасно учатся дети и взрослые, когда они в хороших отношениях с теми, кто их обучает. Это уже просто доказано на научных фактах, и это очень хорошо, что доказано. Но раз, если я не могу там, с учителем там, чего-то разобраться, я могу с товарищем что-то обменяться. И вообще лучший способ чему-то научиться – это научить кого-то другого. Вот сейчас же такое уникальное время, когда взрослые могут учиться у подростков. Подросток может что-то рассказать взрослому, донести какую-то новую технологию или задать свой вопрос, да, и так далее. Да? И по мере того, как ты учишь другого, ты начинаешь лучше понимать, чего ты недопонял, где тебе у кого какие знания добыть, где там в интернете какой правильный вопрос задать. И еще, чтобы учиться, вот становится легко, когда перестаешь бояться показаться глупым. Вот как только перестал бояться показаться глупым, все, открыты все двери, учиться можно у чего угодно и где угодно,
ну, да,
и как
или
угодно.
Страх вот этот, что, да, ну, вот мне что кажется, ты получишь что двойку, ну, это то же самое, что показаться глупым, в принципе.
Угу. Итак, про то, что хотят взрослые, мы ответили в самом общем виде, а вот, ребят, если вам интересно, чего хочет какой-то конкретный взрослый рядом
спросите
с вами.
Спросите у него.
Да, вот это было бы здорово. Еще у нас есть вопрос такой, что вы хотели бы сделать для будущих поколений? Или что вы сделаете для будущих поколений? Да, вот как бы вы хотели помочь будущим поколениям? Вот такой точно так звучит вопрос. Задал его мальчик.
Круто. Ну, это, в принципе, то, чем я занимаюсь в своей профессии, помогаю себе и другим выздороветь, ну, психологически и духовно, потому что в этом-то, в принципе, и лежит будущее поколение. Чем больше здоровых людей, тем здоровее поколение.
Да, я тоже вчера прочитала этот вопрос и думала, а я вот, наверное, постоянно-то и работаю с детьми, с подростками, со взрослыми, и всю жизнь. Вот мне хотелось, чтобы жизнь вот в части отношений, в части дружелюбия, взаимопонимания между людьми, чтобы она становилась легче. И вот чем спокойнее, осознаннее мы все тут вот, взрослые, подростки, дети, неважно, сколько нам лет, тем больше мы можем находить творческих решений для жизни. Происходит что-то интересное в каждом дне.
Тут
я думаю,
дело,
что вот это такая дорога
надо
просто.
Надо с Ганди нашего дорогого вспомнить, что все перемены, которые ты хочешь видеть в мире, нужно начинать с себя. Да? И мы вот, в принципе, ну, тебе задавали вопрос, почему ты стала психологом. Mm-hmm. Я могу на этот же вопрос ответить именно поэтому, что я хотел преодолеть как-то все вот такие моменты трагичные. Вот, потом уже где-то 8 лет назад как-то я такую вот цель в жизни получил выздороветь и как бы обрести гармоничную жизнь и помогать другим делать то же самое. Потому что, наверное, это действительно самое великолепное вот в человеческой жизни. Это отношение, какая-то радость. Видеть, как вот зло уходит, приходит добро. Это не всегда легко, не всегда просто, не всегда понятно. Но, наверное, это самое крутое. Ну, для меня, по крайней мере.
Угу. Я тут перебираю листочки и понимаю, что у нас уже маловато времени, чтобы вот или нужно делать очень блиц, или прям переносить на следующую встречу.
Можно и на следующую перенести, можно так, и блиц.
Тогда сохраняем интригу.
Давай сохраним интригу. Да, но там сохраним. У тебя, по-моему, есть рекомендации взрослым.
Да, да, вот. Да, да. У нас есть еще, вот была такая рубрика в этом опроснике «Мой совет взрослому». Вот. И вот это вот тоже вот очень-очень-очень интересно. Буду прям читать, да?
Конечно, вот.
Это и будут, если реплики, то вот отзывайся. Мой совет взрослому – быть добрее. Дальше такой прям крик души с тремя восклицательными знаками. Рукоприкладство используют как метод воспитания уроды. Не надо так. Аминь. Не надо так. Почаще спрашивайте нас о наших желаниях.
Ну, здесь, наверное, вот как бы и подводя итог передачи, нужно как бы вот диалог, да, вот для верующих важен диалог человека с Богом, но также очень важен диалог человека с человеком, а тем более человека с подростком.
Угу. Вот еще мой совет взрослому. Пожалуйста, не относитесь к нам как к детям. Ну, мы об этом уже поговорили.
Да, я еще помню, что вот для меня это первый один раз услышал, навсегда запомнил, когда ты говорила, что прям с самого минимального там возраста нужно давать детям какие-то серьезные задания в семье.
Чтобы они участвовали в жизни.
Да, чтобы они участвовали в жизни семьи. Тут просто мы развиваем эту динамику.
Еще совет взрослому. Делать что-то новое.
Круто.
Да. Наверное, мы так уже это немножко попадаем в какую-то колею, и поэтому они уже ребята это видят.
Вот, да, то, что они говорят, и это замечательно.
Мой совет взрослому снова: будьте добрее, будьте намного внимательнее к своим детям. Не бейте детей, и тогда они будут вас ценить.
Во как.
Здесь у меня еще такая реплика. Мой совет взрослому с восклицательным знаком. Веселитесь.
Вот это да, веселитесь, да. Ну, опять-таки, ведь дети читают жизнь-то по тому, как живут их родители.
Ну да, наверное, это не слишком приятно видеть хмурые, не очень радостные, напряженные лица.
Да,
и немного драйва добавить.
О деньгах, что нам нужны деньги, и больше ни о чем не говорящие.
Уделяйте больше внимания детям, разговаривайте с ними почаще. И это совет тоже от такой... девушки-подростка. Прислушивайтесь к нам. Иногда наши советы могут быть полезными.
Вот так вот.
Интересуйтесь хобби своих детей. Почаще делайте им неожиданные сюрпризы.
Во как.
И еще у меня тут есть такая загадочная... такое написание. Сначала был совет взрослому «веселитесь», потом это так заштриховано, и потом такое слово «деградируйте».
Да.
Это остается загадкой для мамы.
Да, вот это очень интересно. Хотелось бы поговорить побольше с этим человеком, что он имел в виду. Ну, так, самая знаменитая притча Нового Завета начинается, да, когда блудный сын просит своего отца, так сказать, прекратить существование, отдать ему наследство, чтобы он пошел и начал жить. Но тут можно сказать так, наверное, не мешайте детям жить. Может быть, так?
Может быть. Ну, типа, не занимайте столько места в моей жизни или что-то в этом роде. Ну, но, в общем, автор интересен.
Мы же говорим, что родители проживают свою подростковую жизнь, воспитывая подростков, и здесь, наверное, нужно почаще вспоминать то, как мы жили и чего мы хотели. Да, и в чем мы хотели бы получить помощь, в чем мы хотели получить свободу, пространство.
Ну, и сейчас хотим.
И сейчас хотим,
и сейчас,
да,
нуждаемся в этом же, да, взрослые люди. И вот здесь я оставила вот такое немножко для завершения. Автор это писал. Мой вопрос взрослому. Почему вы думаете, что мы не понимаем ничего? Вы правда так считаете? Я так не считаю. Если бы, ну, мне кажется, да, и Алексей, если бы мы так считали, мы бы вот эту передачу не делали вот с этими, да, репликами, диалогами и ответами на вопрос. А вот совет взрослому этот подросток дает такой: верьте в нас, мы все можем.
Вот это замечательно, действительно. Ну, а как? В этом возрасте, наверное, если подросток не все может, значит, у него очень тяжелая жизнь.
Ну, многие писали, ребята, про веру в себя. Вот, кстати,
порадовало
это про веру. Мечту,
про веру в себя, это очень...
Чудо, вера, вера в себя, вера в Бога.
Здоровая динамика, можно сказать. Потому что в таком возрасте, если уже вера в себя подорвана, в свои силы, в свои мечты, в свои стремления, то тут, конечно, надо бить, ну, скажем так, тревогу, что ли.
Ну, а у нас тут наоборот. Очень такие... Богатые получились листочки, пока, ну, может быть, это останется еще как материал для каких-то наших следующих разговоров, mm-hmm. потому что тут много чего можно для анализа, для какого-то такого погруженного разговора еще.
Ну и, в принципе, для наших радиослушателей вынуть. У вас очень хорошее поле для того, чтобы как-то попробовать повзаимодействовать со своими детьми, даже со своими супругами, там, да с кем угодно, потому что, да, вот это те вопросы, которые мы не проговариваем, мы пытаемся постоянно выжить, да, вот как-то жить нормально, какими-то такими практическими прикладными вещами заниматься, и нам вот этого социального какого-то кислорода, вкуса жизни-то и не хватает.
Да. И даже сейчас такое интересное время наступило, что даже для того, чтобы поиграть в какие-то такие семейные игры настольные на троих, на четверых, люди приходят в центр детский или куда-то, где-то собираются, потому что в семье бывает вот этого всего как бы недостаточно. Или заняты, или не хотят, или еще что-то. А вот лучшее время для общения – это и поиграть, и поразговаривать, и там, и чаю попить, и посмеяться, и подурачиться. И это взрослым это точно так же нужно, как и подросткам, потому что иначе жизнь становится очень и очень такая зашоренная, очень трудная, и получается, что проблемы застят нам глаза, хотя в каждом дне достаточно самых разных радостей. Вот. Для меня вчера была радость дня, это прийти в школу, в библиотеке встретиться с ребятами, увидеть, как они пишут, а потом вот это вот все прочитать. У меня большая благодарность, признательность педагогам, которые это организовали, пошли навстречу.
Да.
Вот, да, потому что открыть доступ к этому, это тоже... Ну, определенный профессиональный шаг, да. Вот. И я думаю, что.
Ребятам вот будет спасибо это еще раз, что так честно все написали.
Угу.
Прям респект и уважуха.
Спасибо огромное, ребята.
Да, ну, у нас еще две
удачи
минуты
вам.
Остаются.
Да.
Мы, даже минута остается, мы можем какие-то итоги подвести. Да, ребята, спасибо большое. Вот, надеюсь, это как-то какой-то импульс взрослым пошлет. И вам тоже импульс не бояться говорить какие-то вещи, ну или, если боитесь говорить, писать какие-то вещи, чтобы их можно было прочитать.
Да. Ну, кстати, можете писать на Теус, мне кажется, Алексей, тебе можно задавать вопросы.
Да-да-да, можно, конечно, и в соцсетях, там, в Фейсбуке, ну, ВКонтакте обычно подростки все российские.
Да, сказали, что ВКонтакте больше.
Да, ВКонтакте я есть, да, Алексей Клименко, ну, или на Теус нам передадут, это без проблем. Вот, ну, все, 30 секунд
остается. Да, прощаемся с вами. Всего доброго, успехов и радости.
Спасибо, Юля, тебе был очень интересный эфир. Прям вот захотелось с кем-то поговорить прямо. Вот. И спасибо вам, дорогие друзья. До встречи на следующей неделе. И благослови вас всех, Господь.